Это действительно так. Это день Господень, и мы в Духе. Тема сообщения четвертого для меня неописуемо драгоценна и чудесна. Царство Божье, как царство Сына Божьей любви. Это сообщение по направлению Духа покажет нам сферу, в которой мы находимся сейчас. И нам нужно отбросить ненужные представления о том, что значит быть в сфере Царства. Мы в Царстве ходим не в страхе, потому что есть какая-то сильная власть, готовая сокрушить нас. Конечно же, есть власть, и мы увидим это. Но это сфера Сына Божьей любви. И сегодня я хотел бы немного нарушить наш распорядок в начале сообщения, и я хотел бы прочитать вам стихи из Писания. Мне потребуется несколько секунд, чтобы перейти от одной книги к другой, начиная с первой главы послания к Колоссянам. Но не только стих 13, но и стих 12, потому что это основополагающий стих для этого сообщения. «Благодаря Отца, давшего вам право на часть удела святых в свете, который избавил нас из власти тьмы и перенес в царство Сына Своей любви». Мы благодарим нашего Отца за то, что Он сделал нас способными участвовать в искуплении Христа и в Его воскресении. Мы разделяем всеобъемлющего Христа. И наш Бог, наш Отец, через Своего Сына избавил нас из власти тьмы и перенес нас в Царство Сына Своей любви. Затем мы видим первое послание Петра, глава 2, стих 9. «Но вы — избранный род, царственное священство, святое племя, народ, приобретенный во владение, чтобы возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в свой удивительный свет». Наш Бог призвал нас из тьмы в свой удивительный свет. Теперь мы переходим к первому посланию Иоанна, и совершенно определенно этот пожилой апостол Иоанн, которому было далеко за 90, когда он писал свое Евангелие и послание, и написал на свитке Откровения, здесь, в этом стихе, мы видим брата, который представляет всех нас, который полностью живет в жизни и в любви. Глава 1, стих 3. «То, что мы видели и слышали, мы возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. Этого нет в плане, но необходимо перейти к пятому стиху. И вот что есть весть, которую мы слышали от Него и возвещаем вам, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Теперь мы движемся дальше, к главе 5. Мы переходим от света к акценту на жизни, от света к жизни. И эти стихи очень озаряют. Стихи 11 и 12. И вот что есть свидетельство, что Бог дал нам вечную жизнь. И эта жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Тот, кто не имеет Сына Божьего, не имеет жизни. Бог дал нам вечную жизнь. Но это не означает, что жизнь, которая в Нем, Он дает ее просто как качество нам. Вечная жизнь находится в Сыне. И Бог дал нам вечную жизнь, дав нам Своего Сына, в Котором находится вечная жизнь. И Сын засвидетельствовал: «Я есть воскресение и жизнь». И затем мы переходим снова к главе 4, стихи 8 и 16. Стих 8. «Кто не любит, тот не узнал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть свет. Бог есть любовь. И стих 16. «И мы знаем любовь, которую Бог имеет в нас, и поверили ей. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Бог есть свет. Бог есть любовь. И вот мы здесь сегодня утром, мы в Сыне, мы пребываем в Боге. Это настоящая сущность и отличительная черта Царства как сферы жизни. А теперь мы переходим к плану. Он короткий, но мы можем очень много сказать, и тут представлено очень много стихов в каждом пункте. Первый пункт. Отец избавил нас из власти тьмы. Мы читали этот стих. «Таково сердце Отца по отношению ко всем, кого Он избрал в Христе прежде основания мира, чтобы они были святыми. Все, кого Он предопределил к сыновству». Это воля Отца от вечности в прошлом. И в полноту времени Он пришел в Своем Сыне, чтобы осуществить Свою чудесную работу. Он избавил нас из власти тьмы. И я хотел бы прочитать стихи из четырех новозаветных книг, которые показывают нам последовательность того, как Отец осуществляет это. Я начну с Евангелия от Луки, первой главы. Стихи с 76 по 79. И это слова, сказанные маленькому младенцу Иисусу. «И ты также, дитя, будешь назван пророком Всевышнего». Извините, это сказано Иоанну, Иоанну Крестителю. «Ибо ты пойдешь перед Господом, чтобы приготовить Его пути, чтобы дать Его народу знание спасения прощением их грехов». А теперь мы подходим к сути. «Благодаря милостивым состраданиям нашего Бога, в которых нас посетит свыше восходящее солнце». Восходящее солнце. Здесь меня это впечатляет естественным образом. Когда Господь пришел в Своем воплощении, Он пришел как восходящее солнце. И мы знаем из книги пророка Малахии 4:2, когда Господь вернется снова на землю, Он придет как солнце праведности. Как мы блаженны, что у нас есть Он как рассвет, как сияние солнца внутри. Я прочитаю вам еще раз 78 стих. «Благодаря милостивым состраданиям нашего Бога, в которых нас посетит свыше восходящее солнце, чтобы воссиять сидящим во тьме и тени смерти, чтобы направить наши ноги на путь мира». Разве все мы не можем сказать «Аминь» на эти стихи на основании нашего переживания? Пришло время, когда солнце воссияло на нас. До этого мы сидели во тьме. В данную минуту, в этот день Господень, неверующие, мирские люди, в результате того, что они делали вчера, они все сидят во тьме и в тени смерти. Мы все были там, но Он повел нас в мир. Это, можно сказать, пророчество. Но в первой главе Евангелия от Иоанна мы видим исполнение на начальном этапе. И мы знаем этот стих. Но здесь, возможно, есть кое-что, что еще не захватило ваше внимание. Если это уже произошло, это чудесно. Тогда вы заново сможете переосмыслить это. Итак, стих 5. Стихи 4 и 5. «В нем была жизнь, и жизнь была светом людей. И свет во тьме светит, и тьма его не одолела». Сатанинская тьма никогда не одолеет божественный свет. И затем в стихах 8 и 9 мы читаем следующее. Это слова об Иоанне Крестителе. «Он не был светом, а пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Это был истинный свет, который, приходя в мир, озаряет всякого человека. Вы видите это? Слово стало плотью. Он — истинный свет, который приходит в мир. Он приходит в этот мир тьмы и смерти, как истинный свет. И давайте запомним эти слова «истинный свет». Затем идем дальше. «В мире он был, и мир через него возник. Однако мир его не узнал. Он пришел к своим, однако свои его не приняли». А кто это он? Это истинный свет. Слово стало плотью. В нем была жизнь. Жизнь была светом людей. Он пришел в мир как истинный свет, чтобы озарить всякого человека. Но подавляющее большинство полностью отвергли его. Он пришел к своим, то есть к израильтянам, к иудеям, однако они его не приняли. А всем, которые приняли его, истинный свет, им он дал власть стать детьми Божьими, тем, кто верит в его имя, которые не от крови и не от воли плоти, и не от воли человека, а от Бога были рождены. Вы когда-нибудь думали, что основополагающий фактор этих стихов, говорящих о нашем возрождении, это то, что мы приняли истинный свет, то есть свет жизни. И это прекрасным образом соединяется со стихами из Евангелия от Луки. Бог послал своего Сына, чтобы Он стал восходящим солнцем и воссиял светом над теми, кто находится во тьме и в тени смерти. И в Евангелии от Иоанна 12 главе Господь снова говорит о свете. Он говорит: «Верьте в свет, чтобы вы стали детьми света». А теперь мы переходим к Евангелию от Матфея, 16 главе. И я очень кратко скажу о 16 главе Евангелия от Матфея, чтобы сэкономить время. Это цитата из ветхозаветных пророчеств. Когда Господь начал свое служение, вот что Он делал. Он пошел к людям, сидящим во тьме, в тени смерти. Он знал, что мы ни в коем случае не можем сами спасти себя от тьмы и смерти. Он, тот, кто есть свет и жизнь, пришел туда, где мы находимся. Как мы благодарим Его и любим Его по-новому за то, что Он пришел к нам. И главным образом Господь возвещал благовестие Царства Божьего. А теперь последний отрывок — это Деяния. И мы увидим, что это основание для стихов, которые мы прочитали из послания к Колоссянам. Я сейчас открываю Деяния, глава 13, стих 47. Ой, у меня открыто Евангелие от Иоанна. Вот Деяния, 13 глава. Этот стих — это цитата из книги пророка Исаии. Я прокомментирую это через минуту. Сам стих. «Ибо так заповедал нам Господь. Я поставил тебя светом язычников, чтобы ты был для спасения до края земли. Это пророчество о Христе. Он будет светом для язычников, для всех народов. И почему Павел цитирует это? Павел в своей жизни и служении на самом деле был Господом Иисусом, который снова жил как Бога-человек. И он в единстве с Господом применяет этот стих к самому себе и своим соработникам. Бог поставил нас светом язычников, народов. А теперь мы подходим к стиху, который является звеном между этим отрывком и посланием к Колоссянам 1.13, а именно Деяния 26, стих 18. Это говорение Господа тому, кто был Савлом Тарсянином, которого мы знаем как апостола Павла. И послушайте, какое поручение он дает нашему брату Павлу. Он посылает его к язычникам. В Новом Завете есть два региона работы — иудеи и язычники. И Петр был апостолом для иудеев ради тела и одного нового человека. А Павел — архи-иудей, полностью, абсолютно преданный иудаизму. Господь избрал его и сделал апостолом для язычников, для всех народов. Он даже хотел пойти в Испанию. Он сказал церкви в Коринфе, что по дороге в Испанию я хотел бы навестить вас. И вот какое у него поручение. Послушайте, какое повеление получил Павел? Открыть им глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов и наследие среди тех, кто освящен верой в Меня. И в послании к Ефесянам, 3 главе, есть стих, где говорится, что Павел получил поручение озарить всех о домостроительстве тайны. Итак, сначала он должен был открыть им глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И именно это произошло в Фессалониках. В Деяниях. Там были противники. Они были поражены, они были шокированы, что Павел и его соработники пришли туда. Они сказали, это люди, перевернувшие весь мир, они теперь пришли сюда. Я предпочитаю говорить, что они поставили мир с головы на ноги. И Павел сказал им, «Вы знаете, какой вход у нас был к вам, и как мы проповедовали вам Слово Божье, и вы обратились от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу». Вот так они вошли в ультра-языческий греховный город. На самом деле, в Римской империи было только такое. И вот Бога-человеке. В каком-то смысле это другой биологический вид. Это те, кто живет в царстве, жизни, в божественном биологическом виде. Это необычные люди. Они искупленные, возрожденные, преобразованные Бога-человеки. И благодаря своей личности, свидетельству и работе, они смогли обратить некоторых, не всех, от идолов к тому, чтобы они служили истинному и живому Богу. И на основании этих стихов мы видим переживание Павла. Как он был спасен? Он увидел свет, который был ярче света солнца. Он был спасен светом, то есть Бог в Христе воссиял. Свет прославленного Иисуса, глава всей вселенной, Господь неба и земли. Он явился ему, как свет ярче света солнца, и говорил с ним: «Почему ты гонишь меня? Почему ты легаешься против рожнов?» И он был сражен на землю и ослеплен. И он спросил: «Кто ты, Господь?» «Я Иисус». Иисус явился ему как солнце, ярче солнца. О, как я жду этого, что по милости Господа я буду с вами и со многими другими. Мы будем невестой войском, которая придет с нашим воином-мужем, с Господом Иисусом. И мы увидим, как Он сокрушит врага дыханием своих уст, светом своего лица. И Он явится всему человеческому роду, как солнце праведности. Итак, на основании своего собственного переживания и откровения, которое он получил, его жизнь и церковь в Антиохии, в которой он учился смешиваться и быть в координации и созидаться в теле, и в своем служении, он мог сказать, что Отец избавил нас из власти тьмы. Может быть, какой-нибудь брат или какая-нибудь сестра получит помазание Духа и напишет новый гимн, которым мы благодарим Отца за то, что Он дал нам возможность унаследовать долю всеобъемлющего Христа. И мы будем благодарить Его за то, что Он избавил нас из власти тьмы и перенес нас в Царство Сына Своей любви. Во мне сейчас свежая любовь, восхищение, благодарность Отцу. Я вспоминаю слова Иоанна. Наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. Я хотел бы остановиться и сказать: благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты избавил меня, избавил всех нас из власти тьмы. Братья и сестры, вы не просто избавлены из тьмы. Вы избавлены из власти тьмы. Что такое власть тьмы? Это сатанинская власть. Где есть тьма, там правит сатана. Где есть свет, правит Бог. Поэтому апостол Иоанн ради тела прошел через многое, еще до того, как было явлено его служение, пока он не стал на самом деле кристально прозрачным братом, таким же, как Новый Иерусалим, человеком света, И в итоге он мог искренне засвидетельствовать: Бог есть свет. В нем нет никакой тьмы. И теперь, если мы ходим в свете, как Он, Бог, есть в свете, то имеем общение друг с другом. И затем он говорит: «И кровь Иисуса постоянно очищает нас от всякого греха». Да, в общении с Господом бывает время, на самом деле это продолжается постоянно, когда мы должны исповедовать одно или другое под светом. И мы получаем прощение, очищение. Но здесь, в свете, кровь постоянно очищает нас от всякого греха. От всякого. Я говорю в третий раз, от всякого. Если Господь хочет, чтобы мы осознали что-то и исповедали, Он покажет нам, и мы откликаемся. И по мере того, как свет увеличивается в нас, сатанинское влияние на нас уменьшается. И он будет ограничен плотью, которую мудрый Бог оставил, пока мы не будем преображены. Это еще одна тема в служении. Пункт А говорит: «Власть тьмы означает власть сатаны». В Евангелии от Матфея 12:26 говорится о том, что у сатаны есть свое царство. Просто подумайте, я говорю не о людях, нет. Просто приведу вам свое суждение. Я не занимаю чью-либо сторону, когда речь заходит о политике и так далее. Сколько людей в высших эшелонах правительства в Соединенных Штатах на самом деле живут под властью тьмы? И что враг может сделать через них? А те, кто в новостях? Профессора-атеисты в университетах? Все громогласные ораторы в Голливуде, они думают, что их мнение имеет значение. Вся страна окутана тьмой. И вот мы посреди всего этого, в царстве Сына Божьей любви. Мы избавлены от власти тьмы. И это избавление является не только объективным, оно также является субъективным, а это означает, что Господь избавит нас от любой тьмы в нас самих, в природном составе, в чем бы это ни состояло. Не пытайтесь делать это. Не оглядывайтесь с духовным фонариком в поисках тьмы. Она поглотит вас. Сосредоточьтесь на Господе, на Отце. Он знает, как избавлять. И Он избавит все наше существо, внешне и внутренне. Подпункты 1 и 2. Тьма — это сатана, как смерть. О, представляете? Три в одном. Сатана, тьма, смерть. Я хотел бы добавить кое-что. Я думаю, у меня есть водительство сказать об этом. Вы можете вспомнить хотя бы одного человека, которого вы знаете, которого вы помните, может быть, давно это было, или член вашей семьи, сосед, друг, кто сейчас находится во тьме, живет под властью тьмы? Разве нет ни одного человека, и вы жаждете того, чтобы он был спасен в этом году. Господь, Господь, дай мне эту благодать, чтобы я был единым с Тобой, чтобы Ты мог избавить, чтобы Отец избавил его из власти тьмы, и чтобы он получил истинный свет и присоединился к нам в Царстве Сына Божьей любви. И как нам нужно молиться молитвами сражения за то, чтобы Господь спас детей среди нас, подростков, от Бога этого века, от тьмы, от власти тьмы. Но мы поклоняемся Господу за то, что противоположность сатане как смерти есть свет, и это Бог как жизнь. Так просто. Свет — это Бог как жизнь. И я жду, когда я вникну в следующий раздел. Я даже в каком-то восторге. Мы в сфере, где нет тьмы. Нет тьмы. Нет смерти. Только свет и жизнь. И все. Это действительность Царства. Пункт Б. Быть избавленным из власти тьмы значит быть избавленным от дьявола, который имеет могущество смерти. Послание к Евреям 2:14 говорит, что на кресте Господь уничтожил дьявола, который имеет могущество смерти, и избавил людей, которые всю свою жизнь были связаны страхом смерти. Смерть побеждена тем, кто является светом и жизнью. И страх смерти сокрушен светом жизни. Пункт В. Мы избавлены от дьявола, сатаны, смертью Христа и жизнью Христа в воскресении. Если вы почитаете описание распятия в Евангелии от Матфея и то, что там происходило сразу же после того, как Господь умер, посмотрите на примечание. Земля поколебалась, раскололись скалы, открылись гробницы. Это показывает воздействие смерти Христа. Он сокрушил сатанинское царство на земле. Какой у нас Господь? Какую цену Он заплатил, чтобы избавить нас? Мы избавлены от дьявола, смертью Христа и жизнью Христа в воскресении. Г. Отец избавил нас из сатанинской власти тьмы и перенес в Божий удивительный свет. И здесь мы видим первое послание Петра 2:9. Удивительный свет. И пусть вас не беспокоит, не занимайтесь самосозерцанием. Может быть, сейчас вы не можете свободно использовать этот удивительный свет, но придет момент, когда вы будете говорить не просто «свет», это неописуемо чудесный, удивительный свет. Почему? Потому что этим светом является Бог. И этой жизнью является Сын Божий. Послушайте, согласно Павлу, этот свет есть мы в Христе. Я говорил об этом недавно. Послание к Ефесянам, 5 глава. Павел говорит святым в Эфесе, что однажды вы были тьмой. Вы не просто были во тьме, вы были тьмой. А теперь вы свет в Христе. Это влияет на наше существо, не просто на наше окружение. Однажды мы были тьмой. Я говорю в целом, что все говорящие, неспасенные люди просто изрыгают свои мнения, свои предпочтения и чувства. Они не просто во тьме, они есть сама тьма. Однажды мы были тьмой. Мы были избавлены. Слава Господу, мы уже не под властью тьмы. Мы избавлены. И наш Отец, нам должно быть ясно, Отец избавил нас благодаря смерти Христа и Его воскресению. Теперь второй пункт. Отец перенес нас в царство Сына Своей любви. Вот теперь мы сосредоточены на том, что мы перенесены в царство Сына Его любви. И когда мы подходим к этому, вот что у меня в сердце, потому что я верю, что это в сердце у Господа, чтобы все мы начали осознавать, где мы находимся. Сейчас, где мы находимся? Когда мои трое детей, которые уже сейчас среднего возраста, потому что я говорю это с улыбкой. Я попрощался со средним возрастом. Auf Wiedersehen, до свидания. Но у меня острая память, благодарение Господу. И когда они родились, они не знали, где они. И когда их принесли домой, они не знали, кто эти люди. Где они? И это понятно, что в каком-то смысле, когда кто-то получает такое избавление и возрождение, он не осознает, где он. И все усложняет то, что есть учение. Его так можно назвать. Которая говорит, «О, ты спасен? Да. Твои грехи прощены? Да. Ты имеешь вечную жизнь, и вечная жизнь означает небо». Может быть, это шокирует, но вот что говорят многие проповедники в данную минуту. Под вечной жизнью они имеют в виду нескончаемую жизнь. Это означает, что ваши грехи прощены. Теперь вы попадете на небеса. Старайтесь быть хорошим человеком и следуйте за большинством. Просто наслаждайтесь, пока вы на земле. Как эти драгоценные люди вообще могут когда-либо узнать, где они? Но Господь благословил нас Своей изобильной любовью, милостью и благодатью. И Он привел к нам. На самом деле, буквально, Он привел человека, и я с радостью говорю это, как физически белый человек. И я говорю, как я благодарю Господа за то, что Он послал китайца из этой части Китая в Соединенные Штаты. И Он принес нам служение века и видение века. Если бы он не приехал, где бы мы были сегодня? Может быть, я был бы вышедшим на пенсию пресвитерианским служителем где-то, если бы я все еще был жив. Но вместо этого я здесь с вами. И Господь послал благовестие в Китай через белых, главным образом, из Великобритании. Он принес слово туда. Принцип тела — это взаимность. И меня печалит, что многие утверждают, что они имеют широкий разум, и они абсолютно за равенство, но они при этом не готовы получать совершенствование от служения человека из Китая. Но я благодарю Господа, я поклоняюсь Ему, я хвалю Его. Я могу просто прыгать от радости, потому что Он избавил меня от богословской тьмы в Принстоне, в Нью-Джерси, и от деноминации, в которой я был. И Он сделал все, что Ему нужно было сделать во мне и вокруг меня, чтобы отделить меня от всей этой системы и привести меня сюда. И тогда я начал учить эти основополагающие истины. И теперь я знаю, где я и где вы в Царстве Сына Божьей любви. И я составил этот план с пунктами, но по-человечески невозможно, ну, по крайней мере, для меня, полностью объяснить вам, что это значит. Вам придется узнать это в своем переживании. Давайте я попробую сказать вам это, и мы рассмотрим оставшуюся часть плана. И после того, как мы закончим читать план, я поделюсь еще несколькими положениями, и потом у нас останется достаточно времени для ваших откликов. Голос с неба в Евангелии от Матфея, 3 главе, 17 стихе, совершенно ясно показал всей вселенной, что Отец сказал: «Это Мой возлюбленный Сын». И Мое Царство, Царство Божье, появившееся благодаря воплощению Сына, Его человеческому житию, Его распятию, воскресению, вознесению и воцарению, станет Царством Сына Божьей любви. И в этом Царстве Сына Божьей любви все верующие будут находиться под Моей любовью или Моим Сыном. Пожалуйста, следите за моей мыслью. Сын будет там, как первородный Сын. Послание к Римлянам 8:29. Но у Него будет большое число верующих, которые сообразованы с образом первородного Сына. И все эти верующие в Христе, мужчины или женщины, будут сыновьями Божьими. Сын, которого Отец любит без ограничений, не просто находится в центре, как сейчас, мы не видим Его, но Он в центре. Он открывается в нас, послание к Галатам, 1 глава. Он живет в нас, 2 глава послания к Галатам. Он образуется в нас, послание к Галатам, 4 глава. Он устраивает себе дом в нашем сердце, послание к Ефесянам, 3 глава. И поэтому Отец любит Сына как первородного, и Он любит всех нас той же самой любовью в Сыне. Это атмосфера любви. Сын Божьей любви во всех измерениях. И если вы посмотрите один из томов чудесной серии, которая называется «Заключительные сообщения к Новому Завету», посмотрите том о царстве. Там есть чудесная глава о царстве Сына Божьей любви. И наше переживание этого будет на трех этапах. Первый этап сейчас, в церковной жизни. Это переживание увеличится и станет более глубоким в тысячелетнем царстве для побеждающих верующих. А затем всю вечность мы будем жить в царстве Сына Божьей любви. Пункт А. Царство Сына — это власть Христа. Конечно же, необходима власть. Но мы увидим, как эта власть выражается и осуществляется. Сын Божий — это воплощение и выражение божественной жизни. Следовательно, царство Сына — это сфера жизни. Итак, это царство Сына Божьей любви. И божественная жизнь находится в Сыне. Это означает, что царство Сына — это сфера жизни, там нет смерти. Первый пункт. Быть перенесенным в царство Сына любви Отца значит быть перенесенным в Сына, который является жизнью для нас. Вот что произошло, когда мы были возрождены. Мы были перенесены в Сына, который является жизнью. Сын в воскресении сейчас является животворящим Духом. И Он правит нами в Своей жизни воскресения с Его любовью. Он правит жизнью воскресения со Своей любовью. Быть под непосредственным правлением Бога значит быть под правлением жизни воскресения Христа с Его любовью. Что я еще могу сказать, кроме как просто описать это? Природная мысль такова. О, мы под жесточайшей властью. По крайней мере, при демократии у меня есть определенная доля свободы. А тут нет голосования, нет места для различных мнений. Я сейчас в царстве, и у царя вся власть во вселенной. О, я боюсь делать какие-то шаги, я боюсь что-то говорить даже. Меня могут поразить за это. Все эти мысли от врага. Потому что именно так он применяет власть. Совершая насилие над людьми, нападая на них, раняя их и даже убивая их. Он пытается вложить такие мысли и в нас, чтобы поместить в нас страх из-за того, что мы здесь. Я повторяю, мы обличаем его как лжеца, ты обвиняешь нас, ты хулишь и неправильно представляешь Бога. Ты тьма, Бог есть свет, ты смерть, Бог есть жизнь. Мы в царстве, как в сфере Божьей жизни, и здесь мы находимся под правлением жизни воскресения Христа с любовью. Вот я. Я под престолом. Река воды жизни течет. Дерево жизни находится в реке. Я нахожусь под светом. Я созерцаю лицо Бога Отца в Сыне. Это чудесно. И мы пробуем это на вкус, здесь и сейчас. Третий пункт. Когда мы живем Сыном, как нашей жизнью в воскресении, мы живем в Его Царстве, наслаждаясь им в любви Отца. Именно благодаря тому, что мы живем Сыном, не своими усилиями, а Его жизнью в воскресении, так мы живем в Царстве. Я надеюсь, что это начинает проникать в нас. Тема этой конференции — «Жить в действительности Царства Божьего». И совершенно понятно, что мы думаем о том, что это сфера, полная жизни, и теперь мне нужно жить в этой сфере. Но теперь мы подходим к положению, которое является целью всей этой конференции. Эта сфера — это не сфера, не место, это личность. Это личность. Даже в Евангелии от Луки кто-то спросил Господа Иисуса показать Ему знамения и так далее о Царстве. И Он сказал, «Царство Божье среди вас». Кто был среди них? Сын Божий. Это довольно большое раскрытие истины. Быть в Царстве значит быть в Сыне. Быть в Сыне Божьей любви. Когда мы находимся в Сыне, мы впитываем любовь Отца и наслаждаемся ей. Пункт В. То, что мы перенесены в Царство Сына любви Отца, означает, что эта сфера жизни находится в любви, а не в страхе. Тут нет страха. И даже когда вы читаете Откровение, ближе к концу, там говорится, что какие-то категории людей не могут быть в этом городе. Это боящиеся. Там нет страха. Там нет страха, что вас обличат. Нет страха, что вас отвергнут. Нет того или иного страха. Мы избавлены от страха. Единственный страх, который у нас есть, это благочестивый страх перед Богом. Но это нечто совершенно иное по природе. Это показывает, что мы уважаем Его власть. Это сфера жизни, которая находится в любви. Первое. Царство, в котором мы находимся сегодня, это сфера, полная жизни, света и любви. Я хочу перечитать этот пункт, я ценю его. Царство, в котором мы находимся сегодня, нам нужно находиться тут, мы должны осознать, где мы. Господь, покажи всем дорогим святым, где они находятся. Где они находятся? Мы сегодня находимся в сфере, которая полна, не просто имеет, которая полна жизни, полна света и полна любви. Это действительность Царства в своей сути. Вот где мы находимся. Я подошел к моменту, что у меня даже нет слов, у меня не хватает выражений. Пусть Господь пошлет Духа действительности, который сделает эти слова действительными для нас. Мы находимся в этой сфере сейчас. Когда у вас было собрание трапезы, вы были в этой сфере. Как мы хотим жить здесь? Сфера полная жизни. Здесь правит жизнь. Здесь правит свет. Здесь царствует любовь. Неудивительно, что в 11 главе послания к евреям говорится, что ищущие ищут другой страны. Наша страна — это Христос. И в стране Христа есть престол. Мы находимся под властью. И вся эта сфера полна жизни повсюду. И там нет ничего связанного со смертью, нет никакой слабости, никакой болезни в конечном итоге. И она полна света, потому что мы в Боге, который есть свет, мы в Сыне, который есть истинный свет. И здесь великолепно. У тьмы здесь нет места. Она не может проникнуть в эту сферу. Господь, я хочу жить здесь вовеки. И, о, что выше всего, это сфера, полная любви. Неудивительно, что в 13 главе Евангелия от Иоанна Господь сказал ученикам о любви. Мир должен узнать, что вы любите друг друга. Это будет посреди общества, в котором мы живем. Я только что прочитал в новостях, что все больше сегрегации происходит в известных университетах. В Колумбийском университете проходит 7 разных выпускных собраний для разных рас и классов. Разделение, вражда, ненависть, насилие, ложь, искажение. Я никогда не видел ничего подобного в нашей стране. И вот мы посреди этой сатанинской тьмы. Мы находимся в царстве Сына Божьей любви. И мы все еще в послании к Колоссянам. Это один новый человек. В глазах Бога Он призвал людей из всех рас, национальностей, социальных классов. Мы все здесь. И похоже, что мы будем такими же. Бог сделал нас такими, но внутренне мы одинаковые. У нас та же личность, мы в той же личности, мы пересоставлены. Христос есть все и во всем. И мы становимся антисвидетельством для всей страны. Это свидетельство Царства Сына Божьей любви. Здесь нет белых, нет таких или других. Здесь нет никакого превосходства. Здесь нет тех, кто выше, и тех, кто ниже. Все мы находимся на одном и том же уровне. Тут нет иерархии. Ни у кого нет никаких преимуществ, здесь никаких нет предпочтений. Это царство, полное любви. И первое послание Иоанна 4:19 исполняется в высшей степени. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Там не говорится, святые, что мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас. Это так. Но стих не ограничен этим. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Мы любим друг друга. Мы любим каждого верующего. Не имеет значения ничего, чем мы являемся в природной жизни или в своей расе или, и так далее. Среди нас есть любовь. Более того, мы любим людей. Как это делал Бог? Бог так возлюбил мир. Мы молимся о спасении людей. Это не обязанность, мы любим их. И в конечном итоге, когда мы будем зрелыми и будем составлены жизнью Царства, мы будем любить врагов. Какая это сфера? 2. Сын, как объект божественной любви, становится для нас воплощением божественной жизни в божественной любви с властью воскресения. Это царство Сына Божьей любви. Я даже не буду пытаться раскрыть или объяснить это. Я просто воодушевляю вас. Проведите время в этом пункте. Это очень глубокая и богатая мысль. Тут у нас есть Сын как объект божественной любви. И Он становится для нас воплощением божественной жизни в божественной любви с властью воскресения. Это царство Сына Божьей любви. Тут есть власть в воскресении, жизнь, свет и любовь. Это что-то действительное. Если кто-либо чувствует, что он представляет Божью власть, но при этом не течет река воды жизни, при этом не происходит снабжение благодати, нет любви, жизни и света, то этот человек обманывает себя. Настоящая власть в царстве — это жизнь, свет и любовь. 3. Отец перенес нас в сферу, которой нами правят в любви с жизнью. Это сделал Отец. Мы находимся под правлением любви с жизнью. Даже если у вас есть чувство, что мы находимся на начальном переживании, это что-то новое. Вы новичок, вы молодой. Господь, как пастырь, зовет вас по имени, чтобы вы вышли из загона и присоединились к стаду. Мы никогда никого не делаем прозелитами. Мы не привлекаем других верующих и не говорим «уходите из своих групп и идите за нами». Мы не делаем этого. Но все овцы принадлежат пастырю. И когда он приходит к овцам, которые находятся в религиозном загоне, в деноминации, он знает их по имени, и у него есть полное право вывести их из этого загона и привести их на пастбище, чтобы они присоединились к другим овцам, и они были бы одним стадом. И мы осознаем, о, где мы? Где мы глубинным образом? В поместных церквях. Мы не просто внешне находимся в церкви на почве единства, слава Господу за это. Мы находимся в другой сфере. Именно благодаря церквям Господь осуществляет на практике жизнь, в которой мы живем в царстве Сына Божьей любви. Подпункт А. Здесь, находясь под небесным правлением и ограничением, мы имеем подлинную свободу в любви, с жизнью и под светом. Мы находимся под ограничением. Мы не отрицаем этого. Но в теле у нас очень много ограничений. Это что-то органическое. Мои глаза могут лишь видеть, они ничего не слышат. Они не могут ничего потрогать. Мы все ограничены, мы все стеснены. Но это дает нам подлинную свободу в любви. Те, кто думает, что свобода — это когда вы отвергаете всю власть и не находитесь под правлением, — это анархисты. Многие из них были очень активны год назад. Одни политики были обеспокоены, а другие говорили, «Да, они не существуют, Антифа не существует». Это миф. Но факт очевиден. И у одной из них брали интервью. Очень умная женщина-афроамериканка, одна из руководительниц этого движения в Сиэтле. И она сказала, наша цель в том, чтобы убрать правительство, уничтожить его. И ее спросили, и она дала хороший ответ. А что вы теперь будете делать после этого? Но мы не знаем. Мы решим. Это анархия. Это беззаконие, анархия. Это не просто внешние бунты, но это внутреннее существо людей и их мышление. Они презирают любую власть, кроме власти, которую они хотят захватить для самих себя. И на самом деле они более связаны, чем когда-либо, потому что все их мышление, все их действие находится во власти тьмы. Но мы можем засвидетельствовать без сомнений. Я нахожусь под благословенным правлением и ограничением. И хотя я ограничен, но я в теле. Я ограничен самым полезным образом в своей супружеской жизни. Для меня не полезно есть любую пищу. Вот что полезно, вот что приятно. Благодарение Господу. Блаженные ограничения. Потому что это приносит подлинную свободу, истинную свободу. Возможно, в разговоре с контактом благовестия или с другом мы зададим вопрос. Как бы ты хотел переживать подлинную свободу? Я знаю, что ваш народ был под притеснением очень долгое время. И вы хотите быть свободными. И я хочу, чтобы вы были свободными. Но есть лжесвобода, а есть подлинная свобода. И подлинная свобода находится в любви, с жизнью и под светом. Чем больше нами управляют любовь, жизнь и свет, тем больше мы по-настоящему свободны. Все наше внутреннее существо свободно от всего, что связывало нас, от всего, что давило на нас, мешало нам наслаждаться Господом, как всеобъемлющим Христом, и мешало нам функционировать в церкви. Теперь у нас есть подлинная свобода. Это своего рода парадокс, противоречие. Правление и ограничение со стороны Бога — это основа нашей подлинной свободы. Эта сфера полна любви, свобода. Эта сфера полна жизни, свобода. Эта сфера полна света, свобода. Наше внутреннее существо свободно. Враг больше не может захватывать нас. Бог мира сокрушит его под ногами церкви, поместной церкви. Подпункт Б. Здесь, в этом царстве, мы наслаждаемся Христом и имеем церковную жизнь. Это послание к Колоссянам, опять же. И центральное откровение в послании к Колоссянам, у нас была целая конференция на эту тему, это всеобъемлющий, обширный Христос. Он — действительность Бога, человека и всего положительного. Он — наша жизнь. И Он — наш свет. Царствие Сына Божьей любви мы переживаем всеобъемлющего Христа и наслаждаемся им. И в этой сфере мы будем учиться, как граждане этого небесного царства, жить своей христианской жизнью в сфере жизни, света и любви. Где бы мы ни были, может быть, какой-то брат или какая-то сестра, зубной врач, это их профессия. Господь повел их, чтобы у них было такое обучение. У них есть практика, они превосходны в том, что они делают. Они оказывают лучшую помощь, их уважают. И вот когда вы там, да, вы в кресле, и вы сидите, вы получаете помощь, но у вас возникает ощущение, здесь, в этом кабинете стоматолога, что-то иное. Я не могу даже объяснить этого. Ну, этот стоматолог — Бога-человек. Это учительница в школе — Бога-человек. Этот автомеханик — Бога-человек. Этот сварщик — Бога-человек. Это мама — Бога-человек. Кем бы вы ни были, список бесконечен. Мы не просто входим в эту сферу и выходим из нее, нет. Мы живем в двух сферах одновременно. Это означает, что мы в физической сфере, где мы должны осуществлять свою человеческую жизнь нормальным образом, каждый из ее аспектов. Но в то же самое время мы живем в царстве Сына Божьей любви. Много-много лет назад, много лет, в 1970-х годах, брат Ли проводил собрание в Лос-Анджелесе, на котором он предложил святым задавать вопросы. Пусть святые общаются. И я преподавал второй год в очень трудной школе, и у меня были трудные школьники из разных крайностей, от самого низкого интеллекта до самых одаренных. И я спросил брата Ли, как я могу быть в духе в то время, когда я преподаю этим детям? И вот что он сказал, потому что это было в 1978 году, и он в сообщении говорил, что когда мы соприкасаемся с Господом, нам нужны четыре слова. И позднее он сказал, он не знал, что это за четыре слова. Он сам говорит это и произносит «О, Господь, Аминь, Аллилуйя». И он сказал мне, этому молодому, с духовной точки зрения, молодому брату, духовно говоря, он говорит, «Рон, внешне ты учишь, внутренне это «О Господь, Аминь, Аллилуйя». Вот что сказал он. И хотя я знал очень мало, я не пытаюсь вести себя смиренно. Нет, это факт. Я был в начальной школе, духовно говоря. Внутренний дух говорил, у тебя происходит отделение души и духа. Это переживание пришло позже. При этом переживании способности души могут исполнять все свои обязанности, но ваш дух свободен. Он может напрямую соприкасаться с Господом. В то время, когда вы осуществляете свою работу, одновременно вы находитесь в Царстве Сына Божьей любви, вы получаете божественное раздаяние, вы наслаждаетесь любовью, жизнью и светом. И также наша церковная жизнь такая же. И последний пункт, и еще пару минут. Пункт Г. В Царстве Сына Божьей любви осуществляется Божья воля. И я хотел бы прочитать два стиха о воле Божьей. Это послание к Колоссянам, глава 1, стих 9. Очень важно, что говорит Павел. «Поэтому и мы, с того дня, как услышали об этом, то есть об их любви, об их вере, не перестаем молиться и просить за вас, чтобы вы исполнились полного знания Его воли во всякой духовной мудрости и понимании». Павел никогда не был в Колоссах, он никого из них не знал лично. Он узнал об их спасении через соработника. И в тот момент, когда он узнал о них, он начал непрестанно молиться о том, чтобы они исполнились полного знания Его воли. Он мог молиться о многих других вещах, но он знал, что Божья воля — это источник всего положительного. Откровение 4.11. Это воля Бога. И мы молились, чтобы вы исполнились полного знания. Не просто знания Божьей воли, а полного знания Божьей воли. Исполнились полного знания Его воли. Вот что происходит с нами постепенно. Постепенно. Во всякой духовной мудрости и понимании. Итак, в этом участвует наш разум, он обновляется, и у нас есть надлежащее понимание этой духовной действительности. И еще один стих, он находится в 4 главе, стих 12. Здесь речь идет об Эпафрасе. Наверное, это тот, кто принес им благовестие. Этот стих о нем. «Приветствует вас Эпафрас, который из ваших раб Христа Иисуса, всегда борющийся за вас в молитвах, чтобы вы стояли зрелыми и полностью убежденными во всей воле Божьей». В этом царстве, как царстве Сына Божьей любви, есть святые, разного духовного возраста. Более зрелые не критикуют, ни в коем случае, молодых. Но они осознают, что есть нужды, и они молятся, как Павел и Эпафрас. Господь, мы молимся, чтобы этот дорогой святой имел полное знание Твоей воли. И этот Эпафрас борется, сражается в молитвах за всех святых, чтобы они стояли зрелыми и полностью убежденными во всей воле Божьей. Только сам Бог в ответ на молитвы святых может сделать так, что все эти дорогие святые от недавно спасенных и новичков и до всех на разных этапах жизни были полностью убежденными. Полностью убежденными. И мы сможем стоять, как тут говорится, сможем стоять зрелыми и полностью убежденными во всей воле Божьей. Мы не просто говорим «ну», «Watchman Nee сказал это, и я полагаюсь на это», или брат Ли сказал это, или кто-то еще. Да, они это сказали. Господь говорил нам, возможно, через них. Но теперь я знаю лично, что это воля Божья. Это желание Божьего сердца. Я исполняюсь полного знания Божьей воли, и я знаю из послания Колоссянам, в чем она состоит. Это Христос и Церковь. Для того, чтобы принести царство. Воля Божья в отношении моей жизни состоит в том, чтобы я переживал всеобъемлющего Христа и наслаждался им, составлялся Христом как своей жизнью. И воля Божья состоит в том, чтобы мы созидались вместе, в церкви, как теле Христовом, о котором говорится в главах 1 и 2, и в одном новом человеке, о котором говорится в 3 главе. И в этом одном новом человеке Христос должен быть всем и во всем. И цель этого, даже более высокая цель, состоит в том, чтобы мы жили в царстве Сына Божьей любви в церковной жизни. И тогда мы станем частью устроительного орудия, и мы повернем этот век к тому, чтобы принести царство в наших молитвах. И Господь ответит. Он восхитит победителей. Он вернется со своим войском. Он победит врага, упразднит человеческое правление и явит свое царство на земле. Мы жаждем этого проявления. Господь знает это. Он хочет углубить это стремление, но Он не просто оставляет нас с этим желанием. Поэтому, по крайней мере, на этой конференции Он сделал еще один шаг, чтобы мы поняли, что значит жить в действительности Царства Божьего, научиться жить тут. И я так рад, что Господь повел нас, чтобы это сообщение было последним, потому что мы живем в чудесной сфере. И в ней мы находимся под правлением любви, жизни и света. Что я еще могу, кроме как благословить Господа, поблагодарить Господа, восхвалить Его, поблагодарить Отца за то, что Он избавил нас из власти тьмы и перенес нас в Царство Сына Божьей любви. Хвала Всевластному Богу за то, что Он послал служителя века из Китая в США, чтобы мы получили благословение, чтобы мы сидели у Его ног и слышали чистое слово, которое преподносится нам, чтобы мы тоже получили видение действительности Царства. И теперь путь открыт для нас. И Господь поведет нас вперед шаг за шагом, чтобы мы больше жили в действительности Царства, в Царстве Сына Божьей любви, пока мы не станем зрелыми, пока тело не будет состроено, пока не будет явлен новый человек, и невеста не приготовит себя. И тогда Господь придет. Это желание Его сердца. Это желание нашего сердца. Я хочу поблагодарить Господа за честь, за то, что я был с вами, за честь, что я служил вам этим словом о действительности Царства. Пусть Господь благословит свое слово, и пусть Господь благословит каждого из вас лично и все церкви вместе. Пусть Он постоянно благословляет вас во всех отношениях, в каждой ситуации, пока мы не встретимся снова в славе проявления Царства Сына Божьей любви. Пусть Господь благословит вас всех. Аминь.